Поэтому у Платона космос есть сын, имеющий в качестве отца и матери божественную мысль и материю. Египтяне, говорит Данлеп, различали старшего и младшего Гора. Первый был брат Озириса, а второй – сын Озириса и Изиды. Первый есть идея мира, пребывающая в разуме Демиурга, порожденная во мраке перед сотворением мира. Второй Гор есть идея, исходящая из Логоса, одетая в материю и начавшая действительное существование. «Земной бог вечен, беспределен, молод и стар, волнообразной формы», говорится в халдейских оракулах. Эта волнообразная форма – образ, чтобы выразить вибрационное движение астрального света, с которым священнослужители древности были очень хорошо знакомы, хотя их взгляды могут не совпадать со взглядами на эфир современных ученых, ибо они вкладывали в эфир вечную идею, напоминающую Вселенную, или волю, которая становится силой и творит и организует материю. «Воля, — говорит Вангельмонт, — первая из всех сил, ибо через волю Творца все было сотворено и приведено в движение. Воля есть свойство всех духовных существ и проявляется в них тем сильнее, чем больше они освободились от материи». И Парацельс, которого называли божественным, добавляет в том же самом духе. Вера должна подкреплять воображение, ибо вера создает волю. Решительная воля есть начало всех магических операций. Из-за того, что люди не умеют в совершенстве воображать и верить в совершенстве, получается, что результаты их магии сомнительны, ненадежны, тогда как они могли быть вполне надежными. Одной только противодействующей силы неверия и скептицизма достаточно, если ток ее направлен с равной силой, чтобы воспрепятствовать силе веры других и даже полностью ее нейтрализовать. Почему спиритуалисты удивляются, что присутствие некоторых сильных скептиков на сеансах или таких, которые, будучи настроены чрезвычайно враждебно к спиритуализму, бессознательно приводят в действие их противоборствующую силу воли настолько, что мешают проявлениям и часто совсем их прекращают? Если нет на Земле сознательной силы, но иногда обнаруживается что-то мешающее и даже прекращающее явление, то почему удивляться, что бессознательная пассивная сила медиума вдруг парализуется в своих результатах другой, противодействующей силой, хотя она тоже приведена в действие бессознательно? Профессора Фарадей и Тиндаль хвастались, что их присутствие в кружке спиритуалистов во время сеансов сразу прекращает все проявления. Один этот факт уже должен был доказать этим выдающимся ученым, что в феноменах участвовала какая-то сила, достойная того, чтобы привлечь их внимание. В качестве ученого профессор Тиндаль, возможно, был самым выдающимся из присутствующих на сеансе. В качестве проницательного наблюдателя, которого выкидывающему трюки медиуму нелегко обмануть, он был не лучше, чем другие присутствующие на сеансе, если и был настолько же умен. И если бы проявления были бы обманным мошенничеством, настолько искусными, что обманули бы всех других, они бы не прекратились даже от его присутствия. Какой медиум может когда-либо похвастать такими феноменами, какие совершал Иисус и апостол Павел вслед за ним? Все же даже у Иисуса были случаи, когда сила бессознательного сопротивления преодолевала даже так умело направленный волевой ток. И он не совершал там много чудес из-за их неверия. Каждый из этих изложенных взглядов имеет свое отражение в философии Шопенгауэра. Наши исследующие ученые могли бы с пользой заглянуть в его труды. Они найдут там много странных гипотез, обоснованных на старых идеях, размышления по поводу новых феноменов, которые могут оказаться такими же разумными, как и всякие другие. Ученые таким образом избавились бы от бесполезного труда по изобретению новых теорий. Психические и эктинические силы и даже теория бессознательной мозговой деятельности могут быть сконденсированы в два слова – каббалистический астральный свет. Смелые теории и мнения, высказанные в трудах Шопенгауэра, широко расходятся с мнениями большинства наших ортодоксальных ученых. В действительности, говорит этот смелый мыслитель, нет ни материи, ни духа. Тенденция гравитации в камне насколько же необъяснима, насколько необъяснима мысль в человеческом мозгу. Если материя может, никто не знает почему, падать на землю, то она также может, никто не знает почему, думать. Как только даже в механике мы приступаем к границе чисто математического, как только мы доходим до загадочного, сцепления, тяготения и так далее, мы стоим перед лицом явления, которое является для нашего рассудка столь же таинственным, как воля и мысль в человеке. Мы находимся перед непостижимым, ибо такова каждая сила природы. Где же тогда та материя, на хорошее знание которой вы постоянно претендуете и из которой, будучи так близко знакомы с ней, вы выводите все ваши заключения и объяснения и приписываете их всему? То, что можно полностью понять, охватить рассудком и чувствами, только поверхностное. Они не в состоянии постичь внутреннюю сущность вещей. Таково было мнение Канта. Если вы считаете, что в человеческой голове присутствует какой-то дух, вы обязаны думать то же самое о камне. Если ваша мертвая и совершенно пассивная материя может проявлять тенденцию к тяготению, или подобное электричество может притягивать и отталкивать, искриться, тогда точно так же, как мозг, она может также и думать. Короче говоря, каждую частицу так называемого духа мы можем заменить эквивалентом материи, и каждую частицу материи можем заменить духом. Таким образом, декартовское разделение всего сущего на материю и дух нельзя назвать философски точным, но только если мы их разделим на волю и проявление. Каковая форма разделения не имеет никакого отношения к прежнему делению, ибо она одухотворяет все то, что в первую очередь реально и объективно – тело и материя. Она преобразует каждое проявление в волю. Эти взгляды подтверждают то, что мы говорили о разных названиях одного и того же. Спорщики спорят только о названиях. Назовите феномен силой, энергией, электричеством или магнетизмом, волей или духовной силой. Он всегда будет частичным проявлением души, будь она развоплощенной или на время заключенной в свое тело, частицы той разумной, всемогущей и индивидуальной воли, наполняющей всю природу и известной вследствие неспособности человеческого языка к правильной передаче психологических представлений под названием «Бог». Идеи о материи некоторых наших ученых являются с точки зрения каббалистов ошибочными во многих отношениях. Гартман называет их взгляды инстинктивным предрассудком. Далее он наглядно показывает, что никакой экспериментатор не может иметь дело с именно материей, а только с силами, на которые он делит ее. Видимое воздействие материи есть только воздействие сил. Поэтому он заключает, что то, что называется материей, есть не что другое, как совокупность анатомических сил, для обозначения которых употребляется слово «материя». Вне такого применения для науки слово «материя» лишено смысла. Несмотря на многие честные признания со стороны наших специалистов, физиков, физиологов и химиков, что они ничего не знают о материи, они обожествляют ее. Каждый новый феномен, который они не в состоянии объяснить, растирается ими в порошок, превращается в благовонное курение и сжигается на алтаре богини, которая покровительствует современным ученым. Никто не может лучше трактовать этот предмет, чем трактует Шопенгауэр в своих виньетках. В этом труде он со всеми подробностями обсуждает животный магнетизм, ясновидение, симпатическое целение, прозрение, магию, предчувствие, духовидение и другие спиритуалистические явления. Все эти проявления, говорит он, являются ветвями одного и того же дерева и доставляют нам неопровержимые доказательства о существовании цепи существ, которая базируется на совсем другом порядке вещей, отличающемся от того порядка, который имеет в своем основании законы пространства, времени и приспособляемости. Этот другой порядок вещей значительно глубже. Он начальный и прямой. В его присутствии обычно законы природы, которые просто формальны, теряют силу. Поэтому при его непосредственном действии ни время, ни пространство не могут больше разделять индивидуумов. И это разделение, зависящее от этих форм, более не представляет неодолимых барьеров для общения мыслями и непосредственных волевых актов. Таким образом, могут быть совершены изменения совсем другим путем, чем путем физической причастности, то есть путем проявления воли, выявляемой своеобразно и вовне самого индивидуума. Поэтому своеобразный характер всех вышеперечисленных проявлений заключается в видении и действии на расстоянии, в своем отношении ко времени так же, как к пространству. Такое действие на расстоянии есть как раз то, что составляет характерную основу магии, ибо таково непосредственное действие нашей воли, освобожденное от причинных условий физического действия, а именно от контакта.